Добрый день, дорогие друзья. Очень часто в последнее время вы задаете несколько вопросов, которые так или иначе связаны с сегодняшней ситуацией во Франции. Первое. Почему Макрон снял часы? Второе. Почему французы бузят гораздо больше, чем немцы или, ну, не знаю, итальянцы или какие-нибудь там бельгийцы? Почему и что произойдет во Франции, если эти беспорядки будут продолжаться? Ну, как говорится, чем сердце успокоится? Вот давайте немножко об этом и порассуждаем. У каждого народа есть своя особенность, ментальная, историческая. Ну, русские – народ справедливый, сложный на подъем. Ну, уж если поднимутся, потом не остановишь. Французы более эмоциональны. Ну, так случилось за всю их историю, что в Европе они просто чемпионы по числу революций, государственных переворотов, погромов, но в основном, конечно, революций. И вот эта вот революционная привычка, этот революционный настрой, он так и остался у французов. Ведь не случайно до сих пор государственным гимном Французской Республики является Марсельеза. Та самая, которая появилась еще во времена Великой Французской Революции. Кстати, хочется вспомнить небольшой исторический, ну, если хотите, анекдот. Когда Франция и Россия при императоре Александром III, ну так, двигались навстречу друг другу, что в итоге привело к заключению союзного договора, был такой случай, когда французская эскадра прибыла с визитом в Петербург. Встречал ее лично государь-император, и тут выяснилось, что, в общем-то, когда встречаешь государственную эскадру, нужно играть государственный гимн. И тут вот дирижер, оркестр затушевались, когда их спросили, в чем же дело, выяснилось, что играть-то надо Марсельезу, то есть, ну, такую крамольную для государя музыку. Спросили Александра, что делать. Он сказал, как что, другого гимна Франции у меня для вас нет. Ну, в принципе, так говорил товарищ Сталин, а фразу Александра III мы знаем только по пересказам. Другого гимна у Франции нет, сказал император, встал и встретил с почетом французскую эскадру. Даже несмотря на то, что под эту самую Марсельезу отрубали голову французскому королю и многим другим аристократам. Но вернемся к сегодняшней ситуации во Франции. Что возмутило французов? Больше всего их возмутила даже не сама пенсионная реформа, потому что от 62 передвинулись к 64. Попутно хочу сказать, что пенсионная реформа, проведенная в России, до сих пор считается большинством населения России несправедливой. И было бы неплохо, глядя на то, что происходит во Франции, как-то готовиться отмотать ее назад. Так что в этом смысле наша позиция с осуждением проведенной в России пенсионной реформы тоже не поменялась. Но вернемся к французской пенсионной реформе. Итак, и женщины, и мужчины будут выходить, должны были бы выходить на пенсию в 64 года. Ну, понятное дело, что любая пенсионная реформа, ну, не вызывает поддержки у населения. Ну, кому же хочется выходить на пенсию позже? И сколько бы ни говорили про прекрасных пенсионеров, которые будут путешествовать по всему миру, где бы об этом ни говорили, доверия, конечно, это не вызывает. Но французское правительство и Макрон совсем испугались своего собственного народа. Они решили протащить пенсионную реформу без голосования в парламенте. Не будучи знатоком французского законодательства, не могу сказать, как они это сделали, но, судя по публикациям прессы и заявлениям многих политиков, нашли какую-то статью какого-то закона, который дает возможность премьер-министру запустить, принять один закон без обсуждения и голосования в парламенте. И вот этот вот важный, судьбоносный, задевающий в буквальном смысле каждого француза закон провели таким способом, ну, как будто украли его. Вот это и возмутило французов больше всего. Ну, сама по себе пенсионная реформа – это плохо. Ну, так, ну, хотя бы честно проведите ее, ну, проголосуйте ее в парламенте, чтобы все знали, кто и как голосовал. Справедливости ради скажем, что в России именно такая процедура и была сделана, и любой гражданин Российской Федерации может посмотреть, как голосовал та или иная политическая сила, тот или иной конкретный политик. Ну, это, по крайней мере, честно и открыто. А во Франции этого не сделали, и немедленно начались беспорядки. Беспорядки нарастали, но самый главный ответ на вопрос, что будет во Франции, упирается в вопрос, А откуда берутся революции, откуда берутся революционеры? Ну, мы ответ на этот вопрос с вами видели на Майдане. Вот давайте на секунду представим себе, что в 2014 году иностранные государства выступили с осуждением погромов, которые происходят в Киеве. Произошел бы дальше государственный переворот? Нет. А если бы другие государства заявили, что любые нелегитимные органы власти, которые создаются вразрез с процедурой и буквой Украинской Конституции, не будут признаваться, а те, кто осуществляет эти перевороты, будут судимы в Гааге. Как вы думаете, произошел государственный переворот? Ну, конечно же, нет. А если бы кто-то заявил из западных политиков, что любое финансирование так называемых протестов в центре европейского города, коим, безусловно, является Киев, приведет к тому, что активы тех, кто будут замечены в этом финансировании, будут заморожены и по суду изъяты, как вы думаете, сколько украинских олигархов решило бы покупать платные туалеты, выступления актеров, так называемый чаек, привозить на Майдан и так далее и тому подобное. Кто бы платил зарплату боевикам, которые там месяцами дрались с полицией? Никто. А значит, все бы давным-давно разошлись. Итак, мы с вами приходим к выводу, что движущей силой любого государственного переворота является не столько недовольство масс, сколько деньги, которые выделяются иностранными спецслужбами. Ну, или своими предателями. Но другое, чужое государство всегда стоит за такими событиями. Исключений не бывает. Хотя нет, вот, пожалуйста, исключение, но в другом смысле, как раз и происходит во Франции. Французы возмущены, они вышли на улицу, они требуют отмены пенсионной реформы, на что Макрон говорит, что легитимность толпы несопоставима с легитимностью власти. Слушайте, дорогой Макрон, в 2014 году что ж ты такое не говорил про события в Киеве? А чего в 2020 году не поделился этой мыслью, когда мы видели погромы в Минске? Или все наоборот, это в Киеве, Минске, Москве, то есть там, где вам не нравится власть, там толпа легитимна, там может выйти какой-нибудь Навальный и закричать: «Мы здесь власть, я здесь власть», и вы его немедленно признаете как какого-нибудь Гуайдо, как это было в Венесуэле. Ну, короче, задавать вопросы Макрону – это дело, конечно, неблагодарное, потому что он на них не отвечает. Он вообще ни на что отвечать не хочет. И поэтому, дорогие друзья, вот так же во время интервью, понимая, что у него на руке дорогие часы, даже не важно, сколько они стоят, он берет, убирает руки под стол, там часы снимает, уж не знаю, куда он их себе дальше засовывает, потом при очередном вопросе достает руки, и журналисты видят и показывают всю эту, даже я не знаю, какую-то политическую клоунаду народу. Ну, слушай, ну если ты уж одел часы и забыл их снять, ну имей мужество сидеть с этими часами. Тебя покритикуют за то, что у тебя дорогие часы, а ты сам поднимаешь пенсионный возраст своему собственному народу. Нехорошо, конечно, но, по крайней мере, хоть немного честно. А когда ты понимаешь, что с дорогими часами выходить в эфир – это глупо, забыл их снять и начинаешь их снимать судорожно во время эфира, ты не только показываешь, что ты понимаешь неправильность происходящего, но ты еще и показываешь свою мелкую лживую натуру. Просто хочешь обмануть, чтобы никто не заметил. Но надо же понимать, что не только интернет, но и видеозапись все помнит. А политические противники с удовольствием обведут красным квадратиком те часы. И даже уже не важно, сколько они стоят. Пусть у тебя за $3 пластиковые, сделанные в Китае. Не надо их снимать. Ну, а объяснение, которое дала пресс-служба Макрона, вообще похоже на смех. Мол, стучит президент часами, вот так, как я сейчас, создавая определенный шум, и поэтому решил их снять. Слушайте, президент может стучать и создавать шум, и ничего в этом страшного нет. Вот, например, недавно слушал интервью нашего уважаемого президента. Вот он в сердцах начал стучать рукой по столу. Ну что, это добавило только, если хотите, экспрессивности его словам, потому что тоже человек, тоже есть эмоции. Поэтому не надо считать всех за дураков. Теперь ответ на самый последний вопрос. Что же будет во Франции? Ничего, друзья, не будет. Потому что никто не выделял деньги на свержение кровавого режима Макрона. Никто не выступал заявлениями поддержки митингующих. И самое главное, сами митингующие никак не организованы. Среди них не создана никакая парижская коммуна, никакой Майдан, ни на каких сотников они не делились. Даже когда во Франции были очень неприятные для Макрона желтые жилеты, то максимально, что они делали, блокировали площади, дрались с полицейскими, гибли иногда. Но разве цивилизованный мир это замечает? Конечно же, нет. А потом появился такой удобный для Макрона ковид. И он запретил желтые жилеты. Но теперь получает беспорядки в некоторой другой форме. Поэтому, если одно государство не занимается другим государством, то в этом другом государстве не могут из ниоткуда возникнуть революционные партии, революционные альтернативные органы власти – и государство не может погрузиться в пучину всевозможных беспорядков, потому что их никто не готовит и не оплачивает. А вот нами, дорогие друзья, занимаются. И поэтому попытки создать всевозможные незаконные органы власти постоянны на протяжении истории Российской империи, Советского Союза и дорогой и любимой Российской Федерации. Вот такие исторические аналогии напрошутся сегодня. До свидания.